Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 августа 2019 года. Физическое расстояние – средство к духовному сближению. Реплика. Бааль Сулам, будучи за пределами Израиля, писал своим ученикам: «И если хотите знать, сообщу я вам, что совершенно и никоим образом не нахожу я себя далеким от вас, а тот, кто чувствует отдаление, причина в нем самом и достаточно понимающим». Это похоже на наши виртуальные занятия, ведь большинство товарищей мировой группы учатся через интернет. В принципе, мы практически никогда, кроме конгрессов, не находимся физически вместе на уроке. Получается, что у каждого из нас, так или иначе, всегда есть мысли о том, что одно дело – очные уроки, а другое дело – уроки виртуальные. Видимо, Бааль Сулам в своих письмах подчеркивает, что относительно этого состояния причина всегда в нас самих. Ответ. Я не думаю, что физическое расстояние так влияет, как внутреннее душевное расстояние. Конечно, оно имеет некоторое воздействие, поскольку ученики находятся под влиянием материального мира, отвлекающего его от учителя или от товарищей. Но я назвал бы это второстепенным условием объединения, то есть в какой-то мере помехой для объединения. С другой стороны, если человек чувствует себя физически далеким, то именно его усилия вполне могут дать ему возможность быть духовно близким и преодолеть кажущиеся физическими расстояния. Он начнет внутренне чувствовать, будто бы находится буквально в одном желании с учителем или товарищем. Место – это желание. В духовном мире нет другого понятия места. Тем людям, которые живут здесь и каждый день присутствуют на уроках, кажется, что они находятся у Бога за пазухой. А на самом деле это не так. Физическое отдаление, ощущаемое учеником, толкает его на духовное сближение. Поэтому все зависит от него самого, и в этом смысле не нужно завидовать тому, кто находится здесь. Творец ставит каждого из нас в такие условия, в которых мы можем оптимально, самым коротким, наилучшим в каждом мгновении способом прийти к слиянию с ним. Нам надо верить, что это так, а затем мы увидим, что это действительно действует таким образом. Так создано все. Нет никаких помех в движении к духовному. Помехи – это раскрывающиеся нам личные внутренние проблемы от разбиения общего сосуда души. И это нам надо исправить, объединиться. Я должен соединиться с другими, потому что во мне находится какая-то часть общей души. Ты, он, она и так далее. Это могут быть мужчина или женщина, живущие, например, в Южной Америке, или в России, или в Израиле, с определенными свойствами в определенной среде, что характеризуется их внутренними данными, то есть разбитой частью общей души, которую каждый должен исправить. Только она определяет все свойства человека – внутренние, внешние, все, что есть. К примеру, сегодня я получил ответ из долины Амазонки. Там целая группа людей желала бы объединиться и устремлена к тому, чтобы понять нашу методику. Это говорит только об их внутреннем содержании, какую часть единого сосуда души они представляют собой. Так это работает. Нет никаких проблем. Человек может оставаться там, где он живет, или вдруг какие-то обстоятельства вынудят его перебраться в другие места. Но даже если он не прилагает к этому никаких усилий, а только лишь внутреннему объединению, это уже поведет его в жизни по тому пути, который будет оптимален для исправления его души. Из урока на русском языке 12 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
К оптимальному развитию. Вопрос. Какой набор минимальных желаний мы можем использовать, чтобы перейти к изучению духовного мира так, чтобы не наносить ущерб физическому миру? И как определить этот минимум? Ответ. Если вы правильно отдаетесь изучению высшего мира, вы никогда не навредите физическому миру. Такой перегиб обычно бывает у новичков, которые вообще не понимают, как изучать материал и как производить действия. Они находятся в какой-то эйфории. Но человек, который уже входит в науку Каббала, никогда себе не навредит. Конечно, вы можете ему доказывать, если бы ты не занимался Каббалой, ты заработал бы намного больше, гораздо больше преуспел бы в жизни. На самом деле, глядя разумно на жизнь, мы знаем, что ничего ты не преуспеешь и ничего не заработаешь. Это все зависит от твоей судьбы. Поэтому правильные занятия наукой Каббала приводят человека к оптимальному развитию как духовного, так и земного в нем. Так что не волнуйтесь. Вы должны просто правильно изучать Каббалу, не дергаясь и никуда особо не рвясь. Тогда у вас все получится хорошо и равновесно. Вы увидите, что в итоге ваша жизнь приобретает другую форму. Тем более, в ближайшее время мы еще увидим, насколько мир будет проходить большие проблемы, разбиения. И тогда вы почувствуете, насколько хорошо, что у вас есть хоть какая-то связь друг через друга с высшим миром. Насколько она вас поддерживает, укрепляет, дает свет и надежду на существование. Из урока на русском языке 16 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 17 августа 2019 года. Часть первая. Из урока по статье Рабаша «Посох и змей». Выбор – это самое главное в нашей жизни. Мы непрерывно выбираем, взвешиваем, сравниваем одно с другим, осознанно или неосознанно, меняя свой подход, систему оценки, взгляды, приоритеты. Вся наша жизнь – это выбор лучшего варианта по каким-то критериям, определяющиеся тем, что сейчас более важно. Мы все время проверяем, что нам приходится упустить вследствие нашего выбора и сколько мы за счет него выиграем. Возможно, что выбранное решение не такое приятное, но настолько важное, что приходится идти на него. Всю жизнь мы работаем как самый сложный компьютер, обрабатывающий множество данных, чтобы сделать правильный расчет. И, конечно, каждый хотел делать правильный выбор, позволяющий с уверенностью определить самые лучшие состояния, которые выигрывают по всем показателям, и избежать самых плохих состояний без тени сомнений, а не выбирать одно в ущерб другому, сожалея об упущенных возможностях. Такой выбор позволяет сделать только вера, ощущение силы отдачи и любви, то есть нечто, выходящее за пределы нашего желания насладиться. Но проблема в том, что мы не ощущаем этой силы отдачи, и как же обрести такую веру, которая называется посох? Даже если мы обретаем ее, на следующей ступени вера уже переходит в эгоистическую сферу и становится змеем. Мне нужно преодолеть этот высший эгоизм, и тогда я снова приду к вере, уже на новой ступени. Каждый раз вся сила святости переходит в эгоизм. И так я все время поднимаюсь, словно переступаю двумя ногами, то правой, то левой. Левая линия растет лишь в том случае, если я правильно поднял правую. Всегда надо опираться на посох, а не на змея. То есть на веру, на то, что кажется эгоизму низким, неважным, и поднимать это вверх. В этом заключается вся работа человека. Посох все время падает, и надо его поднимать. Если бы это не происходило, у нас не было бы возможности продвигаться и приближаться к Творцу. Каждый раз, когда я поднимаю посох, веру, я делаю еще один небольшой шаг вперед. А как только я оставляю этот посох, он тут же падает и превращается в змея. И это помощь свыше, что посох падает. Иначе я не мог бы продвигаться. Если я опираюсь на свое знание, то есть делаю эгоистический выбор, то мне совсем не трудно. Посох – это то, что направляет меня к Творцу. Если я удерживаю его наверху, как самое важное, то шаг за шагом приближаюсь к свойству отдачи, ступенька за ступенькой. Посохом служит окружение, если оно мне важнее меня самого. И тогда за счет окружения я поднимаюсь навстречу к Творцу. Поэтому эта ступень называется Моше, ведь она вытягивает Мошех, народ. Свет проявляется, только если перед ним есть преграда. Казалось бы, в открытом космосе должно быть светлее всего, ведь ничто не заслоняет свет. Однако именно из-за того, что нет никакой преграды свету, он не виден. Космос абсолютно черный. Но если подставить экран перед лучами солнца, то тут же увидишь, что есть свет. Не хватает только экрана. Свет не может светить, если нет преград, стоящих на его пути. Поэтому, если мы хотим, чтобы в нас раскрылся свет, нам нужно сделать на него экран. Один человек не может стать экраном для света. Но если мы объединяемся в десятку, выше своего эгоизма, несмотря на то, что каждый из нас гордец, не желающий связаться с другими, мы поднимаем важность объединения и еще выше него важность Творца, которого хотим раскрыть. Мы хотим ощутить Творца внутри нашего внутреннего единства так же реально, как сейчас чувствуем друг друга. Вместе мы делаем такой сэндвич, снизу наше желание насладиться, а сверху единство, экран, наша готовность соединиться, несмотря на свой эгоизм. И тогда высший свет раскрывается на этом экране и становится нам виден. Один человек не может построить такой экран из своего личного эгоизма. Это возможно только соединившись между товарищами. Помощь товарищу – это значит поднять важность духовного, важность единства, дав ему посох. Никто не может сделать это сам. Если мне удается сделать это самому, то это не настоящая духовная работа, а только подготовка к ней. Каждый раз эта работа становится все сложнее, ведь посох, поднятый мною в прошлый раз, становится мне теперь подножкой. Левая линия поднимается все выше за счет правой, за счет моих прошлых успехов. Все надо начинать заново, будто на новом месте, в новой стране, на новом языке, с новым пониманием, новым восприятием. Это новая ступень. Каждый день человек будто заново рождается. В одиночку невозможно это сделать. Огромная ошибка считать, что закрывшись внутри, в своей личной внутренней работе можно сделать более глубокие, интимные выяснения. Это настоящая глупость. Требуется много лет, чтобы человек понял, что таким образом только крутится на одном месте, как щенок за своим хвостом. Только включаясь каждый раз в группу, пусть даже самую начинающую, мы будем подниматься в более высокие состояния. Даже если товарищи ниже тебя, но включаясь в них, ты поднимаешься на следующую ступень. Поднять посох можно лишь с помощью товарищей, всем вместе. Товарищи, вы мне нужны. Помогите мне. Из утреннего урока 17 августа 2019 года.
Радиоверсия.
Как ощутить Творца? Часть 9. Как происходит пробуждение к духовному? Вопрос. По какому принципу происходит пробуждение человека, чтобы он начал менять свои свойства с получения на отдачу? Ответ. Это зависит от души. Человек получает к этому желание и каким-то непонятным ему образом вдруг оказывается в группе. Так создана сетью сил. И вы, и я, и все мы находимся в ней. А далее от вас будет требоваться уже очень серьезная работа, чтобы реализовать ваши начальные желания и в правильном взаимодействии и обучении в группе привести их к состоянию, когда кроме свойств нашего мира вы начинаете ощущать в себе свойства высшего мира. Это постижение дает вам совершенно иные свойства и ощущения Творца. Именно тогда вы начнете чувствовать, как наполняется ваша душа. Продолжение следует. Из урока на русском языке 23 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Когда не виден конечный результат. По этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его развития, мы не воспринимаем это как порок или изъян плода. Ведь плод еще не завершил процесс своего развития. Так и по отношению к остальным экспериментам действительности, если что-то кажется нам плохим и приносящим вред, то это является ничем иным, как свидетельством того, что этот элемент все еще находится в переходной стадии в процессе своего развития. И поэтому мы не вправе выносить решение, что он плох, и пренебрегать им, так как не от мудрости это. Бааль Сулам, мир в мире. Мы не можем сказать ни о каком предмете или явлении природы, хорошее оно или плохое, потому что не знаем его окончательного действия. Не знаем, для чего оно приспособлено. Ведь если мы посмотрим на новорожденного ребенка, к чему он приспособлен и на что способен, или на любые силы природы, то увидим, что в объекте, начинающем развитие, нет ничего, что можно было бы восхвалять, хорошо оценивать, а все зависит только от его дальнейшего развития. Поэтому мы ни в коем случае не можем обращать внимание на промежуточные стадии развития кого бы то или чего бы то ни было, а должны видеть только его конечный результат. Но поскольку мы не видим этот результат, то должны просто перестать говорить о чем-то совершенном, ведь мы его ни в чем не видим. Мы даже не знаем, что такое совершенство, потому как сами несовершенны. И поэтому мы не можем делать какие-то выводы, резюме, заключения о том, что происходит с природой, с нами и со всем существующим. Мы можем только помочь себе ускориться в этом развитии и этим ускорить развитие всей природы. И тогда мы увидим ее замкнутое, совершенное окончательное состояние. Поэтому мира в мире не будет до тех пор, пока мы не достигаем конца творения, конца нашего развития. А находясь в промежуточных стадиях развития, мы должны понимать, насколько мы несовершенны, не можем ничего правильно определить, и поэтому готовы воспринимать мир, каким он есть, и считать его в любом состоянии совершенным, потому что он исходит от Творца. Из урока на русском языке 7 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Хикикомори. Реплика. В Японии есть такие люди, которые называются хикикомори. Это люди, которые замкнулись в себе, сели по норам, по своим домам, никуда не выходят. Среди них есть те, кто не выходит вообще и зарабатывают фрилансом в интернете. В Японии их все больше и больше. Ответ. Хорошо. Они живут, они обрели для себя виртуальную сущность. Через эту виртуальную сущность надо пытаться предоставить им возможность разнообразного развития. И они выберут сами, каждый в соответствии со своим эгоизмом, что ему удобнее, что ему лучше. Государство на них ничего не тратит. Они никому не вредят, не крадут, не убивают. Ничего такого нет. Очень хорошо. Они же не выходят на улицу по ночам, тихонечко, чтобы совершить что-то нехорошее. Я бы посадил на такую диету, на такой образ жизни всех людей в мире. Но во имя достижения высшей жизни, высшей цели, ощущения ее, выхода из дома, выхода из себя, подъема над этим несчастным мертвым собранием неживых, растительных, животных и человеческих тел нашим миром. Ради этого подъема надо выходить из себя и своей кельи и начинать объединяться. Но правильно объединяться. Вопрос. Что через какое-то время у них прорвется, прорастет? К чему они придут, сидя в одиночестве и не выходя никуда? Что придет к ним? Ответ. К ним придет вопрос о смысле жизни. Он возникнет у каждого из них. Я уверен, что человечество начнет отходить от общей бушующей массы, от этого Манхэттена, который сегодня распространяется во всем мире. Благодаря развитию новой технологии, все эти бегания из офиса в офис, на работу и с работы немного осядут. Человечество начнет больше работать через себя, через компьютеры, производить более внутренний интеллектуальный продукт. И поэтому не только Япония, а вообще множество людей в мире будут сидеть по своим домам. Это намного экологичнее, чище, мягче, намного приемлемее человеку. Даже в Торе сказано: «Счастлив тот, кто зарабатывает, не выходя из своего дома». Вопрос. И далее к чему это приведет? Ответ. А дальше люди все-таки развиваются, их желание развивается. Так задано от природы свыше. И они начнут ощущать, а для чего вообще все это? Пока человечество работает так, что со своими играми оно не дает себе возможности понять, что за вопрос над ними стоит. А дальше смысл жизни настоящий. Вопрос. Прорывы к нему? Из чего это? Из крика? Ответ. Из растущей и раскрывающейся внутренней потребности. Это в принципе сладкие страдания, потому что они говорят тебе о поиске, о том, что ты человек. Вопрос. Это говорит о том, что где-то есть это великое счастье, но я пока еще его не постигаю? Ответ. Да. У меня его пока нет, но оно мне светит издали. То есть я с ним уже связан. А теперь надо двигаться к нему. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 2 июля 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.